Глава 18. Через продолговатую раму я смотрю на девушку, очень похожую на меня. У нее такой же овал лица, нос, брови и разноцветные глаза. Только кожа более светлая и чистая. На ней надето потрясающей красоты платье, а лоб украшает дорогая диадема, сверкающая розовыми топазами. Ей всегда шел этот камень. Странная мысль вяло появляется в моей голове. Девушка чем-то недовольна. Я чувствую исходящее от нее раздражение, но движения, когда она поправляет мягкие локоны волос, остаются спокойными. Она отлично себя контролирует. Теперь становится ясно, что это я сама, наблюдая за девушкой через зеркальную преграду в овальной раме. Я повторяю все движения за хозяйкой и смотрю на нее, сидящую на стуле перед туалетным столиком. Замечаю, что нахожусь в такой же роскошной комнате. На мне идентичное платье, и я чувствую, как голову стягивает диадема. А в этот раз я — отражение девушки или... Может, мое подсознание воссоздает детские воспоминания, но с нынешним телом, значит, Мальта права, и я была из состоятельной семьи. Девушка, наконец, поднимает взгляд и смотрит прямо на меня. «Пожалуйста», — вдруг шепчет она, — «хватит меня мучить, только не сегодня». Я отрываю взгляд от изысканного гребня в своей руке и, непонимающе, наклоняю голову, а двойник смотрит на меня внимательнее, обрывая фразу. «Это я-то тебя мучаю?» — вдруг злюсь я. «Это ты все забыла! Мы бы здесь не оказались, если бы ты помнила!» Уже кричу я на прошлую себя, резко упираясь ладонями в столешницу, отчего небольшие склянки звенят. Девушка отшатывается от зеркала. Я слышу, как падает стул, на котором она сидела. «Соберись уже и вспомни!» Раздраженно выдыхаю я, а потом тяну ворот своего платья. Что за жуткий наряд! Плечи платья открыты, но топ закрывает грудь и плотно облегает шею. Оно такое неудобное, кажется, будто душит меня. Я вытаскиваю из волос несколько длинных шпилек, что неприятно колют кожу головы, и швыряю на туалетный столик. Девушка в зеркале продолжает разглядывать меня с испугом и сомнением. Я внимательно слежу за тем, как мой двойник наклоняется то в одну сторону, то в другую, будто сможет что-то понять, просто повертев головой. Затем открывает рот, пытаясь выдавить какое-то слово, но мешкает. Снова пытается, но лишь на третий раз все-таки произносит одно единственное имя. «Ойра». Вопрос повисает в воздухе между нами. Почему-то это кажется мне странным. Я хмурюсь, не знаю, что ответить. И девушка бледнеет, видя мою неуверенность. Прерывая сон, Энис выдергивает меня из кровати при первых лучах солнца. Я измучена приключениями прошлой ночи, потому что добралась до постели только за 2 часа до рассвета. А от дурацкого сна теперь еще болит голова. Наставница, увидев оставшиеся на шее синяки от пальцев, недовольно поджимает губы и спрашивает, все ли у меня хорошо. Следы удушения почти исчезли, однако еще заметны, хотя и надеялась, что к утру они совсем пропадут. У меня занимает несколько минут, чтобы убедить Асарейку в том, что эти синяки единственные. Приходится также рассказать ей о встрече с принцем Иолом, но когда я передаю его слова, Энис ни грамм не удивляется. «Он хороший мальчик, точнее уже мужчина», — отвечает женщина, замечая недоумение у меня на лице. «Я работаю здесь больше 10 лет, и он всегда был достойным наследником дара. Когда-то давно он помог мне в похожей ситуации. Принц Иол остро реагирует на насилие над женщинами. Она не вдается в подробности, а я не лезу с вопросами. Но, выйдя на кухню, я никак не ожидаю увидеть здесь на столе вчерашний поднос. Я легко узнаю его по керамическому чайнику и чашке, что сама выбрала ночью среди других сервизов. «Энис, это вчерашний поднос, который я относила принцу в галерею. Ты убрала оттуда посуду?» «Нет, принц Иол вернул», — Исарик улыбается, видя мое озадаченное лицо. Для таких дел есть прислуга. Я работаю здесь, уже не первую неделю поняла, что во дворце никто палец о палец не ударит, чтобы помочь хоть в чем-то, а принц принес поднос сам. Я огибаю серебряное блюдо с посудой, глядя на нее с долей подозрения, предполагая, что молодой человек сделал это неспроста. И какой он? Мне стоит забыть о принце, но вместо этого я почему-то задаю новый вопрос. Эол? Я знаю его с детства. Он был спокойным и замкнутым ребенком, особенно после смерти королевы. Любит читать. В детстве много времени проводил в библиотеке. Сейчас же вырос в крепкого мужчину, которому не чуждо благородство. Энис говорит о нем с теплотой и даже нежностью, будто о любимом сыне или племяннике. Не стоило мне задавать этот вопрос. Я не хочу знать, есть ли в сыне короля добро или сострадание. Я уже видела, как по воле его отца в цепи заковали мой народ. Я встряхиваю головой, пытаясь выкинуть все мысли о принце из головы. В это же утро становится ясно, о каком празднике говорили солдаты ночью в коридоре. Уже через 2 дня состоится королевская свадьба. Дворец гудит, как улей, от потрясшей всех новости. Принц Демьян Квинтили женится на принцессе Айле Калануа, и она уже едет сюда. Даже спустя 3 часа беготни по коридорам, бесконечных поручений Нисы и других управляющих, я не верю услышанному. Я отказываюсь это принимать. Все кажется нелепой шуткой. Но также во мне тлеет надежда, что девушка едет сюда вместе с армией, чтобы освободить своих людей, освободить меня, Даррена, его отца и Мальту. Я пытаюсь сдерживать подобные предположения, но разгорающееся в груди воодушевление подавить не в силах. Моя принцесса прибудет, чтобы нас спасти. Эта мысль стучит в ушах вместе с ударами сердца. Я отметаю тревожные сомнения в дальние уголки сознания, как и вопрос, почему говорят, что невеста едет одна, не упоминая принца Даяна. 2 суток мы работаем, выбиваясь из сил. Готовим еду для праздника, таскаем цветы и украшаем тронный зал. Когда я попала туда в первый раз, Мэй пришлось вернуться и утащить меня с дороги, потому что я застряла прямо в дверях, раскрыв рот от изумления и загораживая другим проход. Умопомрачительно высокие потолки. Стены выложены белым мрамором и украшены золотыми узорами. Потолок, покрытый алебастровой лепниной, подпирают 6 мраморных колонн. Зеркально отполированный пол не отражает свет только там, где лежит красная ковровая дорожка, простирающаяся через весь зал. Она упирается в возвышение, на котором стоит трон, а к нему ведет высокая лестница. Сидящему там правителю наверняка прекрасно видно все помещение и гостей. Резное, покрытое позолотой и обитое кроваво-красным бархатом кресло с высокой спинкой — единственный предмет мебели на помосте. Значит, остальные наследники вынуждены стоять. Позади на стене висит дорогой гобелен с символом солнца. Справа и слева идут огромные окна от пола и почти до потолка, которые ведут на просторные балконы. Когда мы украшаем зал, часть стеклянных створок оставляют приоткрытыми, и морозный воздух легко проникает внутрь, заставляя колыхаться полупрозрачные занавески. В этом белом тронном зале так много света, что не остается ни одного темного уголка, где может укрыться тень. То, что новость о бракосочетании действительно не шутка, я вместе с обитателями дворца и каждым жителем Церы убеждаюсь, когда вечером за день до свадьбы начинают звонить колокола. Они пробили 12 раз. Значит, свадьба начнется завтра в полдень. Принцесса уже приехала, рассказывает мне Ханна, нетерпеливо ерзая на стуле за ужином. Не терпится ее увидеть. Я слышала, также прибыли правители и Сара. Мэй поворачивается к Энис, и та, улыбаясь, кивает. Заталкивая в рот еду, я внимательно прислушиваюсь к разговору, вспоминая, что и Саром правят родственники Мальты, а именно семья Эгелан. Сейчас на троне сидит король Оливер и королева Алисия Гелан. Именно она является прямым потомком Исары. У них трое сыновей, самому старшему 16 лет. Спасибо, Рой, что терпеливо заставлял меня учить историю континента. А что слышно о семье Юны Стейлы? Вдруг вырывается у меня. Они не приехали. Расстроенно качает головой Ханна. И правильно сделали, это же абсурд, хмыкает Мэй. Шш, шипит Энис на девушку. Думай, что и где ты говоришь. И Сарика правильно ее предупреждает, но сама я полностью согласна со старшей сестер. Означает ли прибытие семьи Гелан, что они поддерживают эту свадьбу, хотя она идет вразрез с привычными правилами?
Ойра, а что ты думаешь?
Спрашивает Ханна, застав меня врасплох. Ведь она твоя принцесса.
Я не хочу этого,
честно признаюсь я. Это неправильно.
Хоть ты мне и не нравишься, но я согласна,
отзывается Мэй, не отрывая взгляда от тарелки.
Да чем я тебе не угодила? Вспыхиваю я, не понимая ее ненависти.
Лично ты ничем.
Я не люблю всех лосийцев,
отрезает Илейка, а Ханна пытается успокоить сестру. Я вопросительно смотрю на младшую девушку в поисках подсказки. Ее глаза затравленно мечутся между мной и Мэй. «Девочки попали сюда из-за Элосейца», — ровным голосом поясняет Энис, прекращая наш немой обмен взглядами.
«Как это?»
— не понимаю я.
«Не надо, Энис»,
— неодобрительно говорит враждебно настроенная служанка, но Исарийка осаждает ее тяжелым взглядом.
Это тебе пора перестать злиться, Мэй. Ничего не исправить, а вы все сделали правильно, даже если последствия оказались ужасными. Хочешь сказать, что поступило бы по-другому? Будь возможность обратить время вспять и исправить ситуацию.
Тилейка недовольно поджимает губы, но не возражает, возвращаясь к ужину. Ханна и Мэй были на границе Илоса и Тейлы, с небольшой группой других путешественников, — начинает рассказывать Энис. Это случилось год назад. Тогда им попался Элосеец, который пытался сбежать от отряда кайданцев. Противостояние между вашей страной и нашими нынешними хозяевами началось не в этом году, как может показаться. Оно длится уже около 6 лет. Тот человек попросил помощи у девушек и их друзей. Я перевожу взгляд на Ханну, и та кивает, подтверждая историю, а Мэй продолжает игнорировать беседу. Они пожалели 17-летнего мальчишку и попытались спрятать. Однако Элосеец был напуган и не рассказал, что случайно сильно ранил своим даром одного из смотрителей. Ханну, Мэй и остальных тиелийцев назвали сообщниками за укрытие преступника и притащили во дворец.
«А как же суд?»
— недоуменно бормочу я. «Можно же было доказать вашу непричастность. И если мальчик сделал это ненамеренно, то...»
«Ты еще ничего не поняла?»
— резко обрывает мое бормотание Мэй. «Суд давно не выносит справедливых решений, иначе мы с сестрой здесь не оказались бы, а голова Элосийца все еще была бы у него на плечах». Я хочу что-то возразить, но, открыв рот, осознаю, что мне нечего сказать. Я ведь даже не знаю, что в действительности происходило на континенте все эти годы. Мы жили на островах, отрезанные от остальных стран. Да я о себе толком ничего не знаю. Мэй без издевки согласно кивает, догадываясь о моих сомнениях, возвращается к еде. Ханна бросает на меня сочувственный взгляд. Анис и Низ продолжают трапезу молча.
«Извини. Мне правда очень жаль.
Зачем-то говорю я.
Лучше ешь, а то все остынет».
Все так же, не поднимая на меня глаз, сухо, но уже без былого раздражения, отвечает Мэй. Мы заканчиваем ужин в тишине, а я гадаю, возможно ли пробраться перед свадьбой к принцессе Айле. Однако прекрасно понимаю, что нельзя. Все западное крыло, в котором она остановилась, оцеплено. Там несут охрану не только воины Кайдана, но и лосейцы, что прибыли с девушкой. И даже если удастся к ним подойти,
то все равно я лишь служанка во дворце в Цере, пусть и соплеменница. Если я сниму маску, что категорически запрещается, если открою лицо, я остаюсь никем. Мне не позволят поговорить с принцессой.